оконным. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Елена Пуликовская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 16 октября, пятница. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Сегодня Госдума России собралась на пленарное заседание. Представители ЛДПР и «Справедливая Россия» двух из трех бойкотировавших фракций сегодня пришли на заседание. В Москве у здания администрации президента России начинается акция с требованием пересмотра итогов выборов в Мосгордуму. Предприниматели черкизовского рынка сегодня снова сделали попытку выйти на работу. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Госдума России собралась на пленарное заседание. И до сегодняшнего утра интригой оставалось, в каком именно составе Думы соберется. 14 октября три фракции ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ устроили бойкот заседания. Причиной послужило недовольство ходом и результатами выборов 11 октября. Оппозиция заявила, что итоги выборов почти повсеместно были сфальсифицированы в пользу «Единой России». Представители трех госдумовских фракций требовали немедленной встречи с президентом для обсуждения сложившейся ситуации, причем без участия депутатов-единороссов. Сегодня депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» пришли на заседание. Коммунисты не пришли. В Государственной Думе побывал сегодня мой коллега Михаил Соколов.
Бойкот заседаний Государственной Думы частично был прекращен. Фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» утром в зал вернулись. Коммунистов не было. Спикер Борис Грызлов заявил, что для него остается принципиально важным участие всех фракций в законодательном процессе Госдумы. Владимир Жириновский высказался за то, чтобы парламентское большинство с большим вниманием относилось впредь к оппозиции. Сравнил последнее событие в Думе с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, подчеркнув: «На взрыв демократии у нас нет резервов». После чего стал призывать признать власть талибов в Афганистане. Лидер фракции эсеров Николай Олевичев перед прессой назвал участие «Справедливой России» в демарше оппозиции «минутой правды», которая заставит прислушаться к мнению оппозиции, что вызвало язвительные комментарии журналистов. Впрочем, депутат Олег Шейн из «Справедливой России» потребовал расследования бандитских, как он говорит, выборов в Астрахани, где он был кандидатом на пост мэра. Там, по его словам, криминальные элементы и милиция блокировали доступ его наблюдателей и членов избиркомов от «Справедливой России» в здание избирательных комиссий. Не удержался от злословия представитель «Единой России» Андрей Исаев. Депутат высказал надежду, что КПРФ прекратит прогулы и вернется в зал. Тех же, кто добивается отмены результатов фальсифицированных выборов, обвинил в желании приписать себе голоса. Требовавший отмены выборов в Тульской области, где четверть избирателей голосовали по открепительным талонам или с помощью выносных урн, депутат от ЛДПР Максим Рохмистров ответил:
«Понимаете, господин Исаев не знакомился даже с нашими претензиями. Если бы, я думаю, господин Исаев просто бы посмотрел наши жалобы, которые мы подавали, у него бы язык не повернулся это сказать. Оправдать 30-процентную фальсификацию невозможно. Требуем, чтобы в соответствии с действующим законодательством наши жалобы были рассмотрены, а не так отфутболены, как это практиковалось до нашего выступления в Государственной Думе».
Агентство «Росбалт» вбросило слух. Оппозиционные фракции вернулись в зал, якобы потому, что им обещают выделить дополнительные деньги на оплату помощников или на ремонт штаб-квартиры ЛДПР, а также вернуть их лидерам мигалки. Депутат Максим Ротмистров опроверг эти сообщения.
100-процентная ложь. Они не хотят признаваться, что они сидят на чужих местах и являются мошенниками. 100-процентная ложь. У нас мигалок нету. Фактически все те люди, которые их демонстративно снимали, они с ними ездят. Фактически произошло перераспределение вот этих мигалок, да, в пользу «Единой России». То, что раньше было положено руководителю, например, фракции и зампреду Государственной Думы, у нас эти мигалки забрали. Не забрали их себе. Никаких денег они не давали. Отнимать отнимали. Отнимали помещения, где мы принимали людей, закрывали наши приемные, это было. Но чтобы нам что-то дали, такого не было.
Заседание Государственной Думы в пятницу продолжается в обычном режиме. Фракция КПРФ в нем не участвует. Коммунисты могут вернуться в зал только на следующей неделе на обсуждение бюджета. Бойкот парламента они грозят распространить и на региональное законодательное собрание, там, где была фальсификация выборов. Но из источников руководства фракции известно, что решение продолжить бойкот было принято коммунистами отнюдь не единогласно. Обещание встречи с президентом Дмитрием Медведевым 24 октября оживили оппортунистов и в рядах КПРФ. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В эти минуты в Москве у здания администрации президента России начинается акция с требованием пересмотра итогов выборов в Мосгордуму. И на месте событий должен находиться наш специальный корреспондент Максим Ярошевский. Если с ним связь установлена, то мы сейчас узнаем подробности. Нет, ну что ж, тогда тема выборов снова возникает, но уже в связи с другим событием. Сегодня в Москве в гостинице «Измайлова» началась 5-я всероссийская конференция «Состояние и проблемы развития региональных рынков печатных СМИ». Конференция открылась встречей Сергея Миронова, председателя Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия», с журналистами. Первый вопрос, который ему задали, касался прошедших выборов, и при этом присутствовала наш корреспондент Вероника Баде.
Сергей Миронов отметил, что партию «Справедливая Россия» не могут удовлетворить результаты выборов ни в Мариэл, ни в Москве. Что касается столицы, то у партии есть вопросы по центральному округу и по конкретным избирательным участкам. В центральном округе, по его словам, начиная с 8 часов на 26 участков, представители «Справедливой России», в том числе члены комиссии с совещательным голосом, были удалены под, по его словам, абсолютно надуманными предлогами. И подсчеты велись в отсутствие представителей партии. В связи с этим, отметил Сергей Миронов, у нас просто нет веры тому, как считались результаты на этих избирательных участках. Сергей Миронов подчеркнул, что располагает результатами экзит-полов, согласно которым его партия набирала от 7 до 10% голосов. Сергей Миронов отметил, что партия не признает результаты выборов в Астрахани, а по Москве у партии есть вопросы по отдельным участкам, и партия будет обращаться в соответствующие инстанции, требуя пересмотра тех или иных решений. Однако он опасается, что на окончательные результаты по Москве это не повлияет. Республика Мариэл, по словам Сергея Миронова, продемонстрировала так называемый республиканский синдром, при котором побеждают всего две партии при огромной явке избирателей. Ситуация в Мариэл не является удивительной для Сергея Миронова. Он отметил, что там у партии одно из самых слабых региональных отделений, которое он охарактеризовал как небоеспособное. А также у партии не было там эффективной избирательной кампании. Поэтому «Справедливая Россия» не будет оспаривать результаты выборов в Мариэл. Однако, несмотря на недовольство итогами выборов, фракция «Справедливой России» приняла решение вернуться к работе в Государственной Думе. Сергей Миронов подчеркнул, что окончательное решение по этому поводу было принято только сегодня утром. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России заседает сегодня без членов фракции КПРФ, которые пока отказываются вернуться в зал заседаний. В Москве несколько оппозиционных движений проведут акцию с требованием отменить итоги выборов в Мосгордуму, которые они считают сфальсифицированными. Прокуратура Абакана признала законным закрытие дела против главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева, которого обвиняли в распространении ложной информации об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Российский час с Мариной Тимашевой. Даниэль Штайн, переводчик на фестивале «Балтийский дом». «Больше самого себя» – книга об Иосифе Бродском. Очерки истории местничества в России 16-17 веков. Фестиваль в Ульяновске к 150-летию романа «Обломов». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Итак, в эти минуты в Москве у здания администрации президента России должна проходить акция с требованием пересмотра итогов выборов в Мосгордуму. На месте событий находится корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский. Узнаем подробности от него. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Поход к администрации президента у оппозиции так и не случился, потому как ее лидеров Сергея Удальцова, а также членов различных оппозиционных движений, уже задержал ОМОН. Буквально это произошло 5 минут назад. А началось все с того, что лидер Левого фронта, один из лидеров Левого фронта Сергей Удальцов, вышел из метро сюда к памятнику Плевна и дал небольшую пресс-конференцию, образно говоря, на которой рассказал о своих требованиях, о требованиях людей, которые сегодня выступают против результатов выборов не только в Москве, но и в Астрахани, Туле и Мариэл. И Сергей сразу заявил, что они намерены отнести вот это письмо с подписями в администрацию президента и дожидаться результатов, дожидаться ответа от президента Дмитрия Медведева именно здесь, в парке у героя, у памятника героев Плевны, для чего они поставили здесь палатку. Начался прямо здесь перед журналистами и в окружении большого количества бойцов ОМОНа сбор подписей. И в какой-то момент Сергей Удальцов и его активисты сказали, что они готовы прямо здесь сейчас разбить палатку, чтобы установить круглосуточное дежурство. И в этот момент, разумеется, ОМОН сделал, скажем так, в кавычках, свою работу, потому что вот под этот, мягко говоря, замес попали в том числе и люди, которые проходили просто мимо, слава богу, что не попали журналисты. Сейчас несколько членов вот этой акции, несколько активистов находятся в грузовике с бойцами ОМОНа. Он сейчас направляется, я так понимаю, куда-то в ближайшее отделение милиции. И вот милиционеры сейчас пытаются оправдаться и рассказать, собственно, почему произошло это задержание. Вот, собственно, оппозиция так и не смогла пройти к администрации президента. Очередной раз попала в отделение милиции.
Максим, спасибо. Мы ждем от вас более подробного рассказа в информационной программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов по московскому времени. В эфире «Радио Свобода» был Максим Мирошевский. Сегодня в центре Москвы была пресечена попытка нескольких оппозиционных движений провести акцию протеста с требованием пересмотра итогов выборов в Мосгордуму. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня газета «Ведомости» занимается сравнением российского и зарубежного футбола по соотношению цены и качества. С подробностями обозреватель «Радио Свободы» Михаил Шевелев.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня называется «Откуда у сборной ноги растут?». Ее автор Алишер Аминов в газете «Ведомости» рассказывает о том, как устроена сборная России по футболу в финансовом отношении и проводит некоторые параллели. Результаты первой сборной, пишет автор «Ведомостей», обложка нашей футбольной отрасли. Заглянув внутрь, мы можем констатировать, что наши футбольные успехи остаются тактическими. Соперничество между сборными России и Германии – прекрасный повод сравнить системы развития футбола в этих странах. В течение последних 30 лет во всех 16 землях Германии были созданы земельные, окружные и районные центры футбола для подготовки юных футболистов, тренеров и специалистов в сфере футбола. В Германии около 350 центров футбола, и все они дотируются государством из бюджетов различного уровня. Например, каждый земельный центр получает в среднем 1 миллион евро в год. Тренеры центров работают по единой методике, регулярно отчитываются перед федерацией о своей работе, поддерживают постоянный контакт с тренерами команд районов и округов, из которых они отбирают наиболее талантливых детей. Все сборные команды Германии, а их 17, включая национальную, молодежную, юношеские и женские, готовятся в 4 центрах, расположенных в разных частях страны. Далее автор публикации в газете «Ведомости» Алишер Аминов, руководитель Российского фонда развития футбола, сравнивает эти показатели с показателями Российского футбольного союза. Вот цифра, которая приводит, конечно, любого читателя в шок. В части расходования средств на подготовку сборных команд Российский футбольный союз значительно опережает Федерацию Германии, соответственно, 13,5 миллионов евро в год. При этом все 17 сборных команд России готовятся на неприспособленных базах и в пансионатах, а национальная сборная вынуждена жить в 5-звездочных отелях и тренироваться на городских стадионах Москвы. Количество занимающихся футболом в Германии в 5 раз больше, чем в России. На 100 тысяч немцев приходится более 30 футбольных полей, на 100 тысяч россиян – около 12 полей. У нас в крайне неудовлетворительном состоянии материально-техническая база. Остро не хватает квалифицированных преподавателей вузов, тренеров и менеджеров для работы в специализированных футбольных школах и профессиональных клубах. В Германии государство финансирует региональные программы развития футбола, а профессиональные клубы имеют частных владельцев. В России все ровно наоборот. Государственные компании «Газпром», «Российские железные дороги», «Ростехнологии» и бюджеты субъектов федерации содержат профессиональные клубы, а развитию футбола не уделяют должного внимания. В последнее время мы не добились особых успехов на международном уровне среди юношеских, молодежных и женских команд. Программа Российского футбольного союза по развитию футбола предполагает создание 8 межрегиональных и 50 региональных центров футбола. На это было выделено 19 миллиардов рублей. В принципе, это давало возможность добиться поставленных целей. Но перечень мероприятий федеральной целевой программы, подготовленной Федерацией без привлечения специалистов и футбольной общественности и принятой правительством, эту возможность нивелирует. Все сводится к созданию нескольких манежей и 520 футбольных полей с искусственным покрытием. В программе отсутствуют требования по подготовке тренеров и специалистов. Такие печальные итоги сравнения развития футбола в России и Германии содержатся в сегодняшней публикации в газете «Ведомости». Ее автор – руководитель Российского фонда развития футбола Алишер Аминов. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». На этой неделе радио «Свобода» в своих информационных программах представляет серию «Россия. Год после начала кризиса». Сегодняшний итоговый выпуск посвящен опыту, который россияне накопили в течение кризисного года. У микрофона Тамара Леленкова.
В России не успели привыкнуть к изобилию товаров, как от товаров пришлось отказаться. Вынужденный отказ от консюмеризма, создание общества потребления и одновременно достижение личного счастья через приобретение материальных благ, по мнению президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова, способен вернуть российское общество к истинным ценностям.
Я еще год назад говорил и писал об этом, что в первую очередь спадет спрос на сферу развлечений, предметы роскоши, товары, которые, в принципе, не являются необходимыми для постоянного поддержания жизнедеятельности и тонуса человека. Я думаю, что люди действительно должны возвращаться к каким-то, таким нормальным, привычным, реальным ценностям. Так что то, что происходит, это в некотором роде, нормализация социума, его мышления, его сознания. Здесь еще есть один момент, что фактически любое психотравмирующее или травмирующее психику событие, по мере удаления от этого события, постепенно теряет свою остроту. И это хорошо бы, это реальный закон психической деятельности, потому что иначе мы бы годами и десятилетиями переживали все свои большие и малые невзгоды, печали, утраты. А жизнь уж, как известно, она исходно травматична. Есть разные типы реагирования на кризис. Одни люди уходят в себя и отказываются от любой деятельности. Других кризис мобилизует. Но этот отказ от деятельности тоже может быть не таким уж протяженным. Немножко поскучал, попереживал, потом засучил рукава и начал действовать. Известно, что чем больше и чем однообразнее комментируется то или иное событие, тем быстрее наступает его рутинизация. То есть трансформация в нечто обыденное, каждодневное, не заслуживающее особого внимания. А поскольку комментарии в основном однообразные, к этому внимания, естественно, фактически уже никакого. Но есть кризис, а есть кризис. Да когда мы жили без кризиса? Постепенно, несмотря на заверения государства и правительства в том, что социальный пакет будет развиваться и так далее, люди начинают понимать, что рассчитывать нужно прежде всего на самих себя. И это вот самый, наверное, главный результат этого кризиса, потому что привычное для России упование на государство и на обещания первого или второго лица, это, конечно, далеко не лучший вариант социального настроения.
Так считает президент Национальной федерации психоанализа Михаил Решетников. Почему россияне в трудные времена не рассчитывают на поддержку государства и не хотят ли они изменить ситуацию, я попросила рассказать руководителя отдела социально-политических исследований Левада-центра Бориса Дубина.
Да, большая часть российского населения бурчит на власть и, в общем, многими направлениями ее политики недовольна. Но при этом перевести это смутное недовольство в какие-то политические требования, а значит придать им какую-то политическую форму, форму движения, форму организации, ну даже хотя бы форму какой-то акции, сколько-нибудь массовой, я такого не вижу, и по данным нашего центра ни на что такое не похоже. Напротив, ситуация такая очень вялая и кислая в этом смысле, ситуация некоторой бесперспективности и одновременно, ну, вроде бы и успокоенности, но и смутной такой, не находящей себе воплощения, выхода и даже словесного выражения в тревоге. Что дальше-то будет? В большинстве своем россияне все-таки чрезвычайно асоциальные существа и не ориентированы на солидарные связи с какими-то другими людьми, кроме ближайших родственников. Ну да, на фоне приближения к каким-то отдельным выборам происходит некоторое локальное оживление, и то в основном в мелких партиях, которые борются за то, чтобы, соединив усилия, как-то преодолеть 7-процентный барьер, но на сколько-нибудь массовом уровне, а мы все-таки в основном проводим массовые опросы, всероссийские, репрезентативные, пока что мы этого не видим.
Пакет вот этих антикризисных мер, он вообще народу известен?
Нет, и я думаю, что во многом отчуждает от этого, ну, как бы привычное отношение россиян к власти. В общем, в большинстве своем они не верят, что власть хочет чего-то хорошего, и у нее реально что-то получится. В основном отношение, ну, я бы сказал, такое взаимно наплевательское, но без грубостей с обеих сторон.
Есть какие-то исследования на тему доверия к власти, тем антикризисным мерам, которые она предпринимает?
Есть, но доверия нет, одобрения нет. Это связывается с правительством и не связывается с руководителем правительства, и не связывается с фигурой президента. То есть, иначе говоря, россияне одобряют вот эту самую конструкцию власти, которая у них, у самих в головах, но при этом без большого доверия этой власти.
Рассказывал руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. Итак, несмотря на пакет антикризисных мер, подготовленный российским правительством, большинство россиян сегодня рассчитывают исключительно на собственные силы. Наверное, поэтому руководство страны, как заявил помощник президента Российской Федерации Аркадий Дворкович, не планирует менять характер антикризисных мер. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Это был последний выпуск из цикла «Россия. Год после начала кризиса», который подготовила корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Украинский президент Виктор Ющенко опять в Брюсселе. Но существует ли европейская перспектива для его страны? Виталий Портников беседует с украинским дипломатом и ученым, представителем Украины в Совете ООН по правам человека Владимиром Василенко. Сегодня в 19:07 время гостей на Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей. В подведении итогов выборов 11 октября точка не поставлена. В нескольких российских регионах и городах продолжают развиваться скандалы, связанные с фальсификациями и подтасовками. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». Она продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Госдума России заседает сегодня без членов фракции КПРФ, которая пока отказывается вернуться в зал заседаний. Спикер Госдумы, один из лидеров партии «Единая Россия» Борис Грызлов заявил, что требования, выдвинутые депутатами от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», будут обсуждены. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий возможности привлечения к уголовной ответственности за налоговое преступление. Согласно документу, это может быть сделано только в случае, если факт правонарушения установлен вступившим в силу решением налогового органа. Прокуратура Абакана признала законным закрытие дела против главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Ранее журналиста обвиняли в распространении заведомо ложных сведений об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Северокавказский окружной военный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Джемала Накаидзе, военнослужащего российской армии, по обвинению в шпионаже в пользу Грузии. Кроме того, Накаидзе лишен воинского звания. Высокопоставленный чиновник Приволжского Уральского военного округа арестован в Уфе по подозрению в получении взятки. По словам оперативников, начальник квартирно-эксплуатационной части округа вымогал 500 тысяч рублей за подписание документов по передаче квартир в собственность Министерства обороны. В России подтверждено более 800 случаев заболевания гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. В Австралии 5 человек признаны виновными в подготовке терактов. Им грозит пожизненное заключение. По версии следствия, подсудимые, исповедующие ислам, готовили крупные теракты, чтобы заставить австралийское правительство отказаться от своей политики на Ближнем Востоке. Президент США Барак Обама подписал закон об оказании помощи Пакистану. Предполагается, что в течение 5 лет Соединенные Штаты выделят на социальное и экономическое развитие Пакистана около 7 миллиардов долларов. Это был краткий обзор новостей.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». В подведении итогов выборов 11 октября точка не поставлена. В нескольких российских регионах и городах продолжают развиваться скандалы, связанные с фальсификациями и подтасовками. В дагестанском городе Дербенте выбирали мэра. Победителем уже объявили бывшего главу города, несмотря на то, что нет судебных решений по 9 уголовным делам, напрямую или косвенно связанным с нарушениями на выборах. С подробностями корреспондент Радио Свобода в регионе Тимур Салимов.
На второй половине вторника председатель территориальной избирательной комиссии Дербента Бениамин Шартилов вручил удостоверение главы города Феликсу Казиахмедову, вновь избранному на этот пост 11 октября, в результате одной из самых скандальных избирательных кампаний в новейшей истории Дагестана. Торжеству чуть не помешал наряд службы судебных приставов. Он прибыл в здание городской администрации, где расположена избирательная комиссия, чтобы вручить ее главе постановление суда о приостановке всех действий по подведению итогов выборов. Судья Султан Мустафаев принял это постановление в связи с тем, что суд принял производство заявления о признании выборов недействительными. Обратились трое из 4 проигравших кандидатов в мэры, в том числе бывший прокурор республики имам Яралиев, набравший около 30% голосов. До рассмотрения иска в суде никто не имел права подводить итоги выборов, однако уведомление это до председателя избирательной комиссии так и не довели. Сотрудники городской администрации вызвали милицию, и между представителями 2 правоохранительных структур произошла потасовка. По заявлению милиционеров и некоторых работников администрации, в отношении судебных приставов возбуждено уголовное дело по 3 статьям Уголовного кодекса. Превышение должностных полномочий с применением насилия, применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. Это 9-е уголовное дело, возбужденное следственным управлением Следственного комитета прокуратуры по Дагестану, так или иначе связанное с выборами в Дербенте. Еще 8 дел по заявлениям граждан возбуждены по статьям «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», «Фальсификация избирательных документов» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Проигравшие кандидаты в мэры обвиняют власти республики в фактической фальсификации даже не итогов, а самих выборов и разного рода давлении на избирателей с целью не допустить избрания мэром именно имама Яралиева. Его сторонники планировали провести в четверг в Махачкале митинг протеста. Однако в последний момент акция была отложена. Как объясняют в штабе имама Яралиева, отложена временно из-за возможных провокаций. В свою очередь, власти все обвинения в свой адрес отметают. Обвиняют оппонентов в провокациях, попытках сорвать выборы. Как разрешится ситуация, пока не ясно. С одной стороны, главой города официально объявлен Феликс Казиахмедов. С другой, сделано это вопреки решению суда. А дата рассмотрения иска проигравших кандидатов даже пока не назначена. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Адрес еще одних скандальных выборов – подмосковный Воскресенск, где 11 октября также выбирали мэра. 21 тысячу голосов избирателей подсчитывали 3 дня. Избирком начал проверку работы комиссии, поскольку окончательный результат оказался уж слишком не похож на предварительные данные, согласно которым побеждал не действующий глава «Единорос» Юрий Слепцов, а представитель партии «Справедливая Россия» Геннадий Егоров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Геннадий Егоров уверен, что комиссия прекратила подсчет голосов, когда стало очевидно, что действующий глава проигрывает. Согласно копиям протоколов, которые представители Егорова получили на участках, он набирал 51%, а кандидат от «Единой России» Юрий Слепцов лишь 40% голосов. По подписанному в ночь на среду итоговому протоколу Слепцов выиграл выборы, получив 42,91%, а у представителя «Справедливой России» оказалось лишь 41,05%. В среду же состоялась и церемония вступления Юрия Слепцова в должность главы. В штабе Егорова считают, что результаты выборов сфальсифицированы, но документов избирательная комиссия так и не показала. Геннадий Егоров рассказал, что без этих документов они пока не могут обратиться в суд.
Утром подсчет закончился протоколов. Буквально через 6 часов состоялся процесс инаугурации. Человек спешит боится потерять власть. Не знаю, что происходит и почему не вмешивается ни Центральный избирательный комитет, ни облизбирком. 14 протоколов было переписано. Я считаю, что это уголовно уже наказуемое деяние. Но ни прокуратура, ни следственные комитеты пока до сих пор не вмешиваются. У нас на руках есть протоколы, которые выдавала нам комиссия. 2 дня до того, как появился на свет протокол территориальной избирательной комиссии, люди работали, закрывшись в этом здании. Что они делали, как они переписывали. Но я думаю, что если провести экспертизу, то можно четко определить, что эти протоколы поддельные.
При вводе протоколов в систему ГАЗ выборов городской избирательной комиссии присутствовала заместитель председателя Московской областной избирательной комиссии Наталья Земскова. Она уже заявила, что не заметила нарушений и предложила по поводу расхождения итогов выбора главы обращаться в суд. Все эти дни перед зданием администрации практически не расходятся люди. К работающей комиссии не допустили членов комиссии с правом совещательного голоса, а приехавших защитить эту норму закона 3 депутатов Московской областной думы из фракции КПРФ даже не пропустили в само здание. Один из депутатов-коммунистов Александр Наумов общался с гражданами на ступеньках мэрии.
Должны допускать доверенных лиц и членов совещательного голоса участковой комиссии, наблюдателей. Когда нет представительства, естественно, здесь нельзя говорить о честном подведении итогов. По-видимому, что-то неправильно творится.
Акции протеста против фальсификации результатов выборов городские власти уже называют несанкционированными, но у граждане не намерены расходиться. Очередная акция должна состояться в субботу.
О поствыборной ситуации в Воскресенске рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина. В нескольких российских регионах и городах продолжают развиваться скандалы, связанные с фальсификациями и подтасовками на выборах 11 октября. Могут ли подобные разбирательства привести к отмене результатов прошедших выборов и назначению новых? Об этом мой коллега Михаил Соленков беседовал с политическим экспертом Александром Кыневым.
На мой взгляд, это будет зависеть во многом от готовности оппозиции. В данном случае под оппозицией мы подразумеваем всех, кроме правящей партии. Что касается выборов региональных, то, конечно, здесь добиться будет сложнее. А вот что касается муниципальных выборов, я имею в виду Воскресенск или Дербент, здесь шансов больше, потому что сами по себе нарушения являются более вопиющими. Речь идет о небольшой относительно по сравнению с регионом территории, то есть количество участков меньше. Соответственно, легче доказать нарушение. Насколько я знаю, скажем, в Воскресенске у кандидата Егорова есть полученные его наблюдателями копии протоколов со всех избирательных участков. То есть там будет очевидно несоответствие тех данных, которые вводили в систему ГАЗ-выбора, и тех копий протоколов, которые были у кандидата. А вот что касается ситуации в Дербенте, то там есть возбужденные уголовные дела, есть факт неоткрытия избирательных участков, то есть теоретический вариант тоже возможен. Если оппозиция проявит настойчивость, если она не будет спускать дело на тормозах, то шанс добиться, скажем, по одному или двум случаям каких-то символических решений, он возможен, потому что таким образом и оппозиция как бы чего-то добьется. С другой стороны, и власть проявит такую, значит, готовность учитывать мнение кого-то еще. То есть в этом смысле будут и волки сыты, и овцы целы.
Ну, то есть кроме символического результата добиться каких-то реальных действий не получится. То есть перевыборы назначены не будут.
Ну, что касается на уровнях региональных парламентов, я сомневаюсь. Дело в том, что федеральный центр больше всего боится прецедентов. Приступить один раз, что тогда завтра еще 20 недовольных таким же образом в своих регионах поднимут голову, да, и начнут протестовать. Не менее опасно не давать никакой надежды легальным путем добиваться правды и защиты своих интересов. Что касается возможных сценариев, то, как я сказал, это может быть какой-нибудь символическое решение по ряду дел, то есть либо по каким-то муниципалитетам, либо, может быть, по отдельным участкам на региональных выборах. Кроме того, я думаю, что могут быть приняты какие-то, ну, имиджевые, скорее всего, решения по изменению каких-то элементов избирательной системы. Или по каким-то, может быть, символическим кадровым переменам в каком-то из руководящих органов, там, в том же избиркоме, либо в какой-то региональной избирательной комиссии. То есть что-то, что может быть воспринято общественным мнением, как хоть какая-то реакция на происшедшее.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Александр Кынев. В подведении итогов выборов 11 октября точка не поставлена. В нескольких российских регионах и городах продолжают развиваться скандалы, связанные с фальсификациями и подтасовками.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Российские автомобилисты готовятся к всероссийской акции протеста, намеченной на 24 октября. Поводом для нее стало решение правительства России продлить еще на 9 месяцев сроки действия высоких ввозных таможенных пошлин на иномарки. Возмущение автовладельцев вызывают и многие пункты нового технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Денис Демин.
4 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и некоторых других крупных городах России пройдут акции протеста автомобилистов. Рассказывает один из инициаторов акции протеста, руководитель Московского представительства Межрегиональной Федерации Автовладельцев России Сергей Канаев.
В этот день Федерация автовладельцев России инициирует общероссийскую акцию протеста против повышения таможенных пошлин, против повышения транспортного налога, против вновь принятого технического регламента, который в принципе запрещает импорт практически всех автомобилей, недопустимо в условиях кризиса также поднимать цены на бензин, потому что во всех странах цена на бензин падает. У нашей Российской Федерации, несмотря на то, что мы нефтедобывающая страна, бензин поднимается. Здесь помимо автовладельцев участвуют работники автотранспортных предприятий, автодилеры.
Готовится к акции протеста и во Владивостоке. После введения новых таможенных пошлин ввоз автомобилей из-за рубежа резко упал. Теперь купить качественный импортный автомобиль, доступный по цене, могут позволить себе немногие жители Дальнего Востока. Среди недовольных действиями правительства на акции протеста будут представители общественного движения «Тигр», рассказывает один из его лидеров Александр Барашков.
Определенная специфика на Дальнем Востоке есть. Москва забыла о нас, когда развалился Союз. Здесь ничего, в принципе, другого-то не оставалось делать, кроме как искать способы выживать. Занимались торговлей, потому что все производство было приватизировано, удачно выведено на активы за рубеж. Я вам скажу по цифрам официальной статистики. Поступление от таможенных платежей, в частности, именно из сектора по автомобилям, по запчастям, по всему остальному, упали по сравнению с тем же периодом 2008-го, там, где 2007 год брать. Более чем в 15-20 раз. Сначала они пытались пропихнуть прямой запрет на ввоз иностранных автомобилей. После проведения ряда акций протеста от прямого такого запрета как бы отказались, но зато ввели несколько косвенных пунктов, которые не позволят вывозить из Японии автомобили и не позволят их здесь эксплуатировать. Мы заявляем, что это, скажем так, очередная предупредительная, скажем так, акция. Если после вот этих наших мероприятий опять же, никакой реакции ни от кого не последует. Я не знаю, как дальше будут вообще развиваться события. Нам уже терять нечего.
Считает один из лидеров общественного движения «Тигр» Александр Барашков. Тем временем Федерация автовладельцев России готовит письменное обращение президенту. Денис Демин для «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Госдума России заседает сегодня без членов фракции КПРФ, которые пока отказываются вернуться в зал заседаний. В Москве ОМОН воспрепятствовал проведению акции с требованием отменить итоги выборов в Мосгордуму, которую организовали несколько оппозиционных движений. Прокуратура Абакана признала законным закрытие дела против главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева. В России подтверждено более 800 случаев заболевания гриппом H1N1. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Вокруг лагеря «Артек» кипят недетские страсти.
Комментарии экспертов.
Историк Ирина Карацуба проанализировала эволюцию гимнов России.
Право автора.
Журналист Виталий Портников считает, что до начала настоящей политической жизни остались считанные месяцы.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Всемирный банк определил ближайшие перспективы украинской экономики. Крупная французская компания розничной торговли свернула бизнес в России, не увидев перспектив. Эти и другие темы в дневном выпуске «Экономической панорамы» у микрофона Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России без учета сезонных факторов увеличился в сентябре на 5,1% к уровню августа. Однако к уровню сентября 2008 года он, наоборот, сократился на 9,5%, сообщила Федеральная служба статистики. За 9 месяцев года падение объема промышленного производства в годовом исчислении составило 13,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период со 2 по 9 октября увеличились на 7 миллиардов 200 миллионов долларов или более чем на 1,7% до 418 миллиардов 700 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 30%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября составит $231.20 за тонну, на 8,5 долларов ниже действующей сейчас ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Как сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович, за период с 15 сентября по 14 октября средняя цена российской нефти Urals составила около 67,5 долларов за баррель или более 490 долларов за тонну. Французская Carrefour, пятая по величине в мире и первая в Европе компания розничной торговли, приняла решение продать свой бизнес в России из-за отсутствия, как сообщается, достаточных перспектив роста и возможностей для поглощений в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Свой первый гипермаркет Carrefour открыла в Москве в июне 2009 года, а второй в Краснодаре в сентябре. Общий объем инвестиций в эти проекты составил почти 16 миллионов евро. До конца текущего года компания планировала открыть в Липецке свой третий гипермаркет. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины в 2010 году с 1 до 2,5%. По мнению экспертов банка, это будет вызвано ожидающимся ростом спроса в мире на ключевые товары украинского экспорта, в частности сталь и продукцию химической промышленности. На 2009 год Всемирный банк прогнозирует сокращение объемов ВВП Украины на 15%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 32 копейки, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 84 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Театр «Современник» открыл сезон премьерой. Пьесу Александра Галина «День Рекися» поставил сам Александр Галин, рассказывает Марина Тимашева.
Едва ли найдете вы в России целые два театра, в которых не шли бы пьесы Александра Галина. Только в «Современнике» их, кажется, семь. Ставили его пьесы самые знаменитые режиссеры, включая Льва Додина и Марка Захарова. Почему же нынче Галин сам взялся за режиссуру?
Ну и, конечно, это меня увлекает, потому что я учился режиссуре, я работал артистом. Потом, ты когда пишешь, есть какое-то одиночество, понимаете, здесь ты в театре, здесь ты крутишься, здесь какая-то жизнь.
То ли кризис сказался на репертуарной политике театра, то ли артистов, занятых киносъемками, стало труднее собирать на репетиции, но уже второй раз подряд «Современник» предлагает зрителям пьесу для четырех актеров. Сначала вышел «Бог резни» французского драматурга Ясмины Резы, теперь «Дзын Рекися» Александра Галина. В «Боге резни» отношения выясняли две супружеские пары, люди вполне благополучные. В «Дзын Рекися» люди помоложе, холостые и потерявшие работу. Теперь зарабатывают извозом, служат рикшами. Один из героев заблудился в трех соснах, вернее, в двух девушках, а по сути в собственной жизни. Его приятель берется помочь, но еще больше запутывает ситуацию. Послушаем рассуждение Александра Галина.
Все, что происходит с обществом, это тоже как бы наша жизнь. Но это и не совсем наша жизнь. Потому что наша жизнь – это то, что в нас, то, что есть мы. А что есть мы? Каждый раз приходится задавать вопрос, особенно после таких колоссальных исторических потрясений, которые пережил в начале Советский Союз. И по существу вот Россия, большие нефтяные запасы, а также газовые запасы могут и не защитить. Но это так вообще,
А конкретно это абсолютная убежденность в том, что 30-летние люди не могут воспринимать подобные исторические катаклизмы как трагедию или катастрофу. Поэтому я написал комедию, потому что у них в запасе большая жизнь.
Уже из слов Александра Галина следует, что «Дзинрикися» — это комедия положений, но, конечно, куда без этого, отягощенная социальными проблемами и культурными аллюзиями.
Мало того, что надо подлепить, переварить и загадить все вокруг себя, надо еще успеть что-то высокое сказать людям, которые в этот момент на тебя смотрят.
Если действие «Бога резни» происходило в одной квартире, оформленной в стиле хай-тек, в Дзинрикисе – на двух площадях – у памятника Пушкину и памятника Грибоедову. Стало быть, неоновые огни рекламы соседствуют со старинными фонарями, коляска рикши призвана напоминать карету, речи героев изобилуют цитатами из классиков, а музыка Чайковского сменяется современными мелодиями, точнее, ритмами. «Бог резни» есть глубокий смысл. Там показано, что толерантность и политкорректность, видимость, официальная идеологическая декорация европейского дома. В «Дзинрикисе» серьезного послания не содержится, и зритель предпочтет следить за тем, в какую фигуру сложится к финалу любовный четырехугольник, а не вдумываться в разговоры о судьбе молодых людей, поступившихся воспитанием и образованием ради материального благосостояния и оставшихся в итоге у довольно пустого корыта.
Как здесь не вспомнить Островского? Люди, чего мы не летаем?
А? Хватит уже! После Гоголя у тебя теперь Островский, да? Упрел тут всех развлекать. Саша, у меня наличных с собой не осталось, извини. Напомни, насколько мы договаривались, сколько я должна тебе заплатить?
Заплатить? Заплатить? Саша, так ты можешь еще альбом к тому же?
Это она хочет сказать, что у меня нет другой возможности, кроме как купить себе мужа, да? Вот тут, Саша, ноль. Вот тут тоже. На, я не помню, сколько здесь осталось. Возьми, забери.
Лен, ну если мы так будем кредитками даже разбрасывать.
Ты кто такой, чтобы мои кредитки стеречь? Пушкин твой раньше за пистолеты за бабы хватался. Ты теперь за кредитки.
В спектакле заняты молодые артисты современника Андрей Аверьянов, Александр Хованский, Елена Плаксина и Виктория Романенко. И смотреть на них приятно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Предприниматели, торговавшие на черкизовском рынке Москвы до приостановления его работы в июне этого года, сегодня вернулись к воротам Черкизона, чтобы попытаться занять рабочие места, на которые, как они считают, их не пускают в нарушение закона. Об этом в интервью «Радио Свободы» сообщил председатель профсоюза работников черкизовского рынка Леонид Развожаев. Принятая накануне попытка торговцев вернуться на рынок закончилась потасовкой с московским ОМОНом, задержанием нескольких десятков предпринимателей. Власти Москвы заявляют, что рынок больше никогда не будет работать, но предприниматели, ссылаясь на постановление суда, уверены, что имеют полное право занять торговые места, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
14 октября истек срок действия постановления Измайловского суда Москвы, в соответствии с которым деятельность общества с ограниченной ответственностью КБФ «АСТ», занимавшего часть территории черкизовского рынка, приостанавливалась на 90 дней. Именно это обстоятельство и побудило предпринимателей, торговавших на Черкизоне, вернуться. Торговцы посчитали, раз действие этого судебного постановления истекло, а нового никто не выносил, то нет никаких оснований для того, чтобы отказаться от выхода на работу. Потому-то в четверг утром у ворот черкизовского рынка собралось около 1500 предпринимателей, рассказывает председатель профсоюза работников черкизовского рынка Леонид Развожаев.
Мы увидели, что ворота рынка по-прежнему закрыты, охрана разводит руками и говорит, что они ждут какого-то устного распоряжения органов власти, причем тут устное распоряжение, когда нужно руководствоваться законом, а не телефонным правом.
На территорию рынка торговцев так и не пустили. Позже сотрудник управления информации и общественных связей столичного УГВД Геннадий Богачев объяснил, почему.
Часть граждан решила провести шествие и митинг непосредственно перед префектурой Восточного округа. Сотрудникам милиции данное шествие было пресечено, и участники были доставлены для разбирательства в ОВД Измайлово.
Председатель профсоюза работников черкизовского рынка Леонид Развожаев утверждает, что никакого шествия никто не организовывал. Просто не добившись результатов у закрытых ворот Черкизона, предприниматели-активисты, набралось около 500 человек, решили отправиться за разъяснениями в префектуру Восточного округа Москвы. Шли они по тротуару, движению не мешали и лозунгов никаких не выкрикивали, но на полпути их встретил ОМОН.
Многие люди начали отстаивать свое право свободы передвижения, начали препятствовать своему задержанию, мужья заступаться за жен, жены за мужей, там с целыми семьями шли. Соответственно, в этой ситуации вот получилась такая свалка. По сути дела, сотрудники ОМОН профессиональными борцовскими приемами бросали женщин на землю, вот предпринимательниц. Много у нас пострадавших.
В итоге не предприниматели пришли к префекту, а префект Восточного округа Николай Евтихеев прибыл на место событий. Тем бизнесменам, которых не успели увезти в отделение милиции, он пояснил, что черкизовского рынка больше не будет. Так решила комиссия правительства Москвы. По мнению руководителя Московского бюро по правам человека, члена Общественной палаты России Александра Брода, именно чиновники виновны в происшедшем. Они запутались в бумагах и ввели людей в заблуждение.
Префект ссылался на протокол заседания межведомственной рабочей группы правительства Москвы от 10 сентября, где было сказано, что рынок закрыт. Конечно, должно было выйти еще и соответствующее постановление, но постановления нет. Более того, люди перед тем, как выйти на работу, пошли консультироваться в прокуратуру Москвы. Там изучили документы и обнадежили, сказали: выходите на работу. Люди вышли и в результате поплатились.
Предприниматели сдаваться не намерены. Профсоюзный лидер сотрудников черкизовского рынка Леонид Развожаев накануне заявил в интервью «Радио Свобода», что сегодня торговцы вновь придут к воротам Черкизона. И ко вчерашним 1500 присоединятся предприниматели из регионов, отоваривавшиеся раньше на рынке. А член Общественной палаты Александр Брод убежден, что шествия и митинги будут продолжаться.
До тех пор, пока власть не станет с людьми контактировать по-человечески, решать их проблемы.
На месте черкизовского рынка московские власти планируют построить дома, гостиницы, школу и детский сад. Также предполагается реконструкция универсального зрелищного спортивного комплекса, строительство аквапарка и музея спорта. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгений Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, час прессы, ведущий Виктор Лизунков. Демарш оппозиции в Госдуме и его последствия он обсуждает с руководителем северо-западного представительства «Новой газеты» Николаем Донсковым и директором межрегиональной электоральной сети поддержки Григорием Голосовым. Час прессы в 13:07, а я желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позиции фракции остаются неизменной. В пятницу на пленарное заседание
неизвестным лицом была взорвана наступательная граната типа РГ.
Часть граждан решила провести шествие и митинг непосредственно перед...
Мы выразим наш протест и скажем турецким властям все, что думаем об этом шаге.
Тела мертвых террористов находятся в здании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».